Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И с нами руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Лев Семенов. Говорим о том, должен ли каждый христианин быть проповедником своей веры, нести в мир Христа. А зашли уже очень глубоко, аж в эпоху Возрождения.
Да, давайте все-таки вернемся. Я вот бы о чем хотел поговорить. Что сегодня может служить образцом православной жизни? И как православный человек, позиционируя себя вот в современном обществе, действительно очень разным, скорее должен выстраивать тактику и стратегию своего поведения. От противного, вечно обвиняя, там, действительно, всяческие, может быть, даже самые неправильные вещи, вставая в оппозицию к ним, или скорее неся некий позитивный заряд. Вот что сегодня образец православной жизни, православного поведения?
Можно я добавлю еще? Угу. Вы говорили о том, что самая главная проповедь Христа – это жить по заповедям, но ведь это же очень незаметная жизнь. Если ты же тихо, спокойно себе живешь по заповедям, то окружающие это воспринимают как само собой разумеющееся. Никто не видит в этом проповеди Христа.
Да, ты не будешь как бы в топе новостей точно.
Да, ты точно не воин.
Потому что в топе новостей тот, кто украл, тот, кто убил, тот, кто возжелал.
Кто выступил хотя бы.
Да.
Очень хорошие вопросы и от Тани, и от Владимира, и трудно сразу на них на все ответить. Я поэтому начну с последнего, с топа новостей. А нужно ли православному человеку и вообще человеку стремиться к этому? Да, мы живем в информационном обществе, да, это какая-то форма не только самопроявления, но и самоподтверждения, что порой в сознании общественном существует только то, что отражено, о чем говорят, о чем пишут и так далее. Но означает ли это, что это истинная цель? Мне кажется, важнее быть не в топе новостей, а в топе сердец. Сердец тех людей, с которыми ты сталкиваешься. Ужасно то, что очень часто, вольно или невольно, ты, наоборот, ведешь себя как слон в посудной лавке и боль причиняешь людям. Это можно вспомнить еще и Тютчева, и других, кто замечательно это выразил, как убийственно мы любим и так далее, что порой как раз самые близкие, самые дорогие тебе люди становятся объектом причинения невольного с твоей стороны этой боли. Но, стремясь достойное место занять в этом не топе новостей, а топе сердец, я бы возразил немножечко в том, что вот здесь прозвучало из уст Тани, что это какая-то очень тихая, незаметная жизнь. Вы знаете, если перефразировать известную формулу, что в жизни всегда есть место подвигу, то в жизни, то есть не перефразировать, а применить ее к жизни православного человека, к жизни в вере, то здесь есть место подвигу, и подвигу величайшему, подвигу, требующему величайшего напряжения сил, их предельной концентрации, сосредоточения и так далее в реализации себя в этой самой жизни в вере. И я опять в сотый, а могу и в миллионный раз вернуться к теме любви. Это тот фундамент, без которого мы не можем жить. Бог есть любовь. Господь заповедал нам, как две главные заповеди, любить Бога и любить ближнего, как самого себя. А если мы с вами вспомним апостола Павла и его 13 главу в первом послании к Коринфянам, это такой новозаветный гимн любви, со всем раскрытием, со всей полнейшей интерпретацией, причем на таком, плюс ко всему, еще поистине художественном уровне эмоциональном. Мне кажется, это, как «Отче наш», нужно каждому православному человеку утром и вечером включать в свое правило вот эту главу о том, что такое истинная любовь. И поэтому, раскрывая свою мысль о том, что в жизни православного человека не только должно, но и есть место подвигу, это его жизнь. Причем она не... Конечно, в идеале каждый православный человек, я уже повторял, там келейная молитва, храмовая молитва, соблюдение всего, что предписано. Я сейчас не об этом. А я сейчас о контактах вовне, о том, как этот человек, который только что помолился дома или в храме и покинул пределы своего дома и вышел за порог храма, как он дальше себя проявляет, как он общается. Не обязательно, так сказать, ну, лезть на баррикады в том смысле, что, может быть, не каждому по возможностям, по психологии, по, так сказать, физическим возможностям, наконец, дано участвовать в том, в чем участвуют очень многие, вот лично мне известные, близкие, из числа отцов, с которыми мы служим в нашем храме Николо-Кузнецком, из числа мирян, которых я знаю, друзей моих, которые поистине подвижническую жизнь ведут, жизнь любви. Это и люди, которые мгновенно бросаются в места катастроф. У нас есть двое батюшек, зная их скромность, не хочу причинять им неловкость, не буду называть их имена, которые прошли специальное обучение, сертифицированное по линии вот, Министерства чрезвычайных ситуаций. И они, когда случались бедствия стихийные, вылетали в ту же ночь мгновенно и непосредственно вместе со спасателями участвовали там. Я бы сравнил это то, как журналист в годы Великой Отечественной войны оказывался не с блокнотом, а с автоматом в руках, отражая атаку. Это вот то же самое, когда человек делает конкретные дела. Возьмите всю руководимую отделом социального служения и благотворительности Владыки Пантелеймона деятельность в масштабе страны. Колоссальная. Возьмите миссионерские поездки. Возьмите, как наши студенты с преподавателями, с отцами нашими ездят, посещая и районы Крайнего Севера, и Мурманской, Архангельской области, и в Сибири. Какие развертывают походные лагеря, походные храмы, крестят детей, оказываясь в тех, один батюшка, опять-таки, щадя его скромность не называю, уже несколько раз летал в русскую Норвегию, на Шпицберген, где с 30-х годов шахтеры советские, а ныне российские, добывают уголь. Это вот такой оазис России в Норвегии, на Шпицбергене. И там порой по несколько лет люди, в том числе православные, не видели священника, хотя там есть храм, там есть часовня. И все вот это, хотя бы навскидку, как говорится, перечисленное, разве это не обратное тому, что можно назвать тихой, скромной, незаметной, такой вот молитвенной, келейной жизнью? Нет, это проявление себя вовне, но... Не каждый будет там два раза в год летать на Шпицберген. Не каждый отправится на Камчатку или в Мурманскую область.
Тем более, что рядом тоже есть люди, которые, в общем, нуждаются в заботе.
Да.
В подъезде в твоем.
Вот именно,
во дворе
Владимир,
твоем,
о чем я говорю.
На работе на твоей.
Боже мой, на улице, в магазине, в транспорте. Посмотрите по-доброму на человека, который в часы пик несчастный затиснут в вагон метро или автобуса.
Слушайте, на Шпицберген проще. Правда. На
Шпицберген
проще.
И Бога любить легче, чем любить ближнего и не причинять ему боли. И просто проявлять элементарное человеческое отношение к нему. Вы знаете, невольно каждому человеку, даже не в силу какого-то эгоцентризма, а просто, наверное, по природе его, в силу вот его «я» где-то внутри там гнездящегося, свойственно судить немножко с своей колокольни. Вот маленький штрих, если позволите, личный, из глубокого детства. Как я вот рассказывал, мы с вами говорили, Владимир, до начала эфира, даже вот где-то это немножко публиковал, в детстве, увы, я не получил религиозного воспитания, образования, это уже моя встреча с Евангелием произошла в 17 лет, только в далеком 63-м году. Но до этого образ, пример, который врезался молчаливо, мне ни слова об этом не было сказано, с детства, сколько я себя помню, где-то с 3-4 лет, и который меня вот накануне 70-летия ныне такой же яркий, свежий не покидает в сознании. Не говоря уже о том, что в моей молитве и келейной, и в алтаре всегда этого человека я вспоминаю. Мы жили в такой своеобразной квартире, где в одной проходной комнате в 20-е годы после революции была, то есть квартира была составлена как уплотненная. Уплотнили бывшую владелицу, которая была дочкой тех, кто из бывших, как тогда говорили, и туда вселили другую семью, с которой потом поменялась семья моих родителей. И вот так я оказался в семье, в квартире, где, чтобы пройти на улицу или прийти с улицы, надо было миновать одну проходную комнату, там такая своеобразная анфилада комната была небольшая, короткая, в которой жила отдельно независимая женщина. Ко времени моего детства уже совсем старенькая. Клавдия Александровна Васильева, «Царствие небесное». Вот та самая из бывших, совершенно одинокая, не имевшая никогда семьи, искренне богобоязненная. Когда ее в 68-м году не стало, и когда я организовывал по-соседски ее похороны, мне достался ее маленький молитвослов, дореволюционный, естественно. Это одна из самых дорогих книг сейчас на моей книжной полке. Я даже лишний раз боюсь его взять в руки из-за вот такого бережного отношения, как какую-то вот реликвию почти музейную храню. Так почему я заговорил о рабе Божией Клавдии? Что я видел, ребенок, проходя через эту комнату? Она не проповедовала, она не агитировала, она в этом смысле вот не бросалась на баррикады. Но каждый раз, я не знаю, когда она делала остальное, когда она пила чай, когда она, естественно, ночью спала, когда она куда-то выходила там в магазин за хлебом и прочее, прочее, но когда бы я ни проходил через эту комнату, я видел ее, стоящей перед светлым углом, перед образами, молившейся с тем самым вот маленьким стареньким молитвословом, который сейчас у меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях протоиерей Лев Семенов. Говорим о личной проповеди Христа. Должен ли верующий человек как-то заявлять о своей вере? Я вот, кстати, это интересный момент. В последнее время стала за собой замечать, что я поневоле для себя маркирую людей. Когда я знакомлюсь с новым человеком, я стараюсь о том, что я православная христианка, очень быстро ему сообщить. Не в лоб, конечно. Но как-то вот проверить, как-то на какие-то подать знаки и услышать от человека ответ. Там, меня это не интересует. Я там исповедую буддизм. Или там, да, я тоже, да. И я уже поэтому...
Или тебе говорят, сумасшедшая.
Да. Нет, ну я никогда это не говорю таким образом, чтобы задеть чужую территорию, да, чтобы вообще как бы вызвать в человеке какое-то желание защищаться. Нет, ну просто там я могу сказать, ой, мы по воскресеньям с детьми в храме, вот у нас такое воскресенье всегда суетное. Ну что-то такое сказать, житейское абсолютно. Но я понимаю, я для себя людей делю. И, наверное, это не очень хорошо, но для меня все равно как-то... Мне очень важно вот этот значок на человека для себя определить. Это не значит, что я с ним не буду общаться. Но, наверное, все-таки есть какая-то, может быть, симпатия моя к нему или какое-то ощущение свой-чужой, я не могу пока от него избавиться.
Такое чувство близости,
да.
Есть она или нет.
Не, такой да, духовный. И близости духовной, но в то же время все равно, я понимаю, что я делю людей, да, на свой-чужой.
Вот свой-чужой, вот это вот.
Как бы это не это совсем не вяжется с любовью к ближнему, но вот так получается. Этот сисит, это работает, этот фильтр, он у меня, к сожалению, наверное, все-таки функционирует и очень так активно, особенно сейчас, в последние вот годы.
Надо ли с этим бороться?
Да, вот я не знаю, это нормально или нет. С одной стороны, да, ты ищешь духовного сближения с другими людьми, с другой стороны, ты отсекаешь от себя тех людей, которые не исповедуют твою веру. И надо ли мне как-то им об этом сообщать, что моя вера такая, и давайте-ка вы ко мне. Как мне быть здесь?
Вы в очередной раз, Таня, такие интересные поставили вопросы и такие сложные проблемы затронули, что я, наверное, сам себя считал бы сверхлегкомысленным, если бы думал, что я сейчас вот возьму и в две минуты на них отвечу. Вы знаете, когда я вспомнил вот ту старушку, которая в молитвенной позе всегда была перед иконами, я не имел в виду, что нужно уходить только в молитву и вот так в уголочке смиренно, келейно дома ее только творить. Я имел в виду, привел этот пример только потому, что сам по себе вот взгляд со стороны – он уже формирует, он уже воспитывает, он уже образует что-то в тебе, формирует в тебе. Но вот это поведение, оно может быть не только молитвой, не только как в начале нашей программы мы вспоминали осенить себя крестным знаменем или нет, проходя мимо храма, а во всем. Но главное, чтобы это были все-таки какие-то, опять-таки, проявления любви. И вот самый, наверное, больной момент в вашем вопросе, Таня, делить на своих и чужих. Понятно совершенно, понятно, что лежит в основе этого вопроса, какая проблема. Но мне кажется, что ее нужно максимально смягчать. Максимально, так сказать, смягчировать. Почему? Потому что... самым всеобъемлющим, наверное, взглядом на любого человека, православного, иного христианина, инославного, мусульманина, буддиста, иудея, атеиста или скептика, который не определился в своей мировоззренческой позиции, прежде всего нужно постараться увидеть лик Божий, творение Божие. Да, может быть, заблуждающееся. Да, может быть, даже не только неприятное нам, потому что это чужой, вот в таком понимании, не разделяющий твое видение, твое миросозерцание, твою веру, а иногда даже отталкивающий чисто эстетически. Вот более такой близкий, понятный пример. Когда мы идем и видим на улице людей, которых такой аббревиатурой иногда презрительно называют, образованные от словосочетания без определенного места жительства. Скажите, каждый ли человек, проходя мимо грязного, оборванного, полупьяного, может быть, среди каких-то пустых банок пивных полулежащего человека на земле, испытывает не, скажем, такую смесь брезгливости, осторожности и стремления отвернуться, а сердечного сокрушения, что вот носитель образа Божия сейчас в таком бесчинном, таком неподобающем виде. Вы знаете, какую разновидность любви нужно в этом случае, мне кажется, применить не только по отношению к так называемым бомжам, а и к людям вполне благополучным, может быть, в топовых слоях, так сказать, социальных где-то находящихся, но иных совершенно взглядов, иных позиций и так далее. Любовь, которую можно очень просто назвать материнской любовью. Вы знаете, у меня такой маленький прием психологический выработался опытным путем уже вот когда 15 лет я в сане и в церковной своей практике сталкиваюсь с самыми разными людьми. Прием следующий. Я пытаюсь, какой бы это ни был ужасный человек в любых отношениях, не только во внешнем виде, а, может быть, в поведении самом недостойном, отталкивающем, ужасающем и так далее, подумать. А вот что должна испытывать его мать, видя его сейчас в таком состоянии? Зная или что он опустился до самых таких вот низов, или что он совершил ужасное преступление, от которого волосы дыбом встают.
Или какими способами он поднялся.
Да,
так тоже бывает.
Да, да, вы абсолютно правы. То есть все то, что может вызывать отторжение, отвержение, неприязнь, попытаться повернуть в благоприятном для данного человека направлении, попытавшись посмотреть на него глазами матери. Потому что материнская любовь, она всепрощающая, всепонимающая. Это очень сложно. Я прекрасно понимаю, что давать такие рекомендации, такие советы, это гораздо легче, чем им следовать, чем исполнять. Очень часто что-то возмущает, готов гнев вскипеть, раздражение. Как это можно? Это же возмутительно. Но вот постоянно, вот все время, одно время говорили, капли за каплей выдавливаете из себя раба. А вот еще и вот такую гордыню надо выдавливать. Но если верить, что природа не терпит пустоты, то вот на это освободившееся от гордыни место нужно закачивать любыми дозами, максимально желательно крупными, лошадиными, слоновьими дозами. Любовь, любовь. Вот в том христианском измерении.
Вы говорили о том, что по-настоящему любить другого человека может тот человек, который, как-то обнаружил самоуважение в себе, научился к себе с любовью относиться. Но если мы, опять же, немножечко уйдем в историческую перспективу, то русский человек никогда не имел возможности в своем, по крайней мере, в последние сотни лет в своем бытии вообще в себе какое-то самоуважение воспитывать в массе своей. 70 лет советской власти мы были в коллективе, до этого мы были в крепостном крестьянстве, преимущественно. До этого я уж не... как-то вот мы все равно какой-то общиной жили. У нас не было такого даже ракурса уважения личности, в котором бы воспитывались русские дети. Разве нет? Может быть, цари, да, может быть, князья. Но в массе своей русский человек личностью-то себя никогда не считал.
Может быть, это хорошо, что не считал. Потому что пестовать себе, лелеять себе вот это с утра до вечера постоянно, ах, я личность, ах, я индивидуальность и так далее, это как раз, может быть, тоже будет разновидностью
гордыни. А как самоуважение тогда найти?
Но вы понимаете, везде, не только в царских палатах, но и в темнице, человек может быть предельно свободен. И подвиг десятков тысяч новых мучеников и исповедников российских, вот как раз упомянутый вами 70-летние поры и гонения на церковь, лишний очередной новый пример этому. Лишним он никогда не будет, это я неудачное слово сказал, это очень нужный, очень вдохновляющий пример. И мысль о том, что никто и ничто не делает человека настолько свободным, как Христос, она поверяется каждым на практике. Поэтому я чуть-чуть, Танечка, вам бы опять возразил. Я понимаю, что вы имеете в виду какую-то общую такую угнетенность, порабощение тогда большого числа народных масс, хотя тоже масса народа – это сонмище личностей. И я глубоко убежден, что и в пору крепостного права какой-то отдельно взятый крестьянин и представитель верхов светских, граф, князь, великий князь, относящийся к царской фамилии и так далее, в равной мере могли являть и являли собой образцы и благородства, и внутренней культуры, и внутреннего, я бы даже сказал, величия. В данном случае это не противоречит отрицанию гордыни. И это опять-таки лежит в основе христианского взгляда на мир. Я ничего нового не сказал, когда вы согласились со мной, Таня, в начале вот своей реплики, что вот как вы сказали. Фактически это не я сказал, я пересказал Христа. «Не делайте ближнему того, что вы не хотели бы, чтобы делало тебе». Господь, апостолы, вот наш фундамент, который нам позволяет чуть-чуть вводить себя в русло жизни в вере.
Отец Лев, сегодня возникает проблема, сложно о ней говорить на радио, где слово, собственно, есть инструмент рабочий, но тем не менее, информационное общество, из-за потоки информации, слово, в принципе, затерто, и слово... обесценено. Давайте вот тоже признаем это так. Христианство — это религия слова, по идее. И вот как совмещать вот эту вот затертость, невосприимчивость, тиражность уже любых совершенно слов, когда слово пробиться к человеку практически не может, остается ли слово главным тогда способом, главным методом проповедования, миссионерской деятельности? Или вот в этих условиях, ну, я не знаю, что там, свидетельство, действительно, поступок выходит на первый план, а слово, как основа религиозная, уступает свое место?
Ну, то, что слово никогда не сдаст своих позиций, это совершенно очевидно. Почему, Владимир? Хотя не в сугубо таком филологическом, лингвистическом смысле логос, понятие логоса, но вот это начало Евангелия от Иоанна, да, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот то слово, которое мы пишем с большой буквы, греческое логос. Но, вы знаете, я вашу мысль, ответ на нее, хотел бы начать вот с такого образа. Скажите, вот какой-то великолепный дворец, замечательное творение, неважно какого зодчего, можем ли мы его оценить, понять его первозданную красоту, если мысленно разложим его на кирпичики, из которых оно сложено, и будем держать в руках один кирпич и о нем судить? Разумеется, нет.
Ну, если мы специалисты-археологи, то да.
Да, но это уже воссоздание некое. А на практике мы все-таки, когда идем по улице, мы идем не мимо груд кирпичей, а мы идем мимо строений. Более удачных, менее удачных, неважно. К чему я? Кирпич в данном случае, если в таком уже языковом чисто понимании, это слово. А я бы на более высокий уровень поднял поставленную вами проблему. В формальном измерении даже, не в содержательном. Дело не только в слове, а дело в фразе. Дело в скреплении фраз, в потоке фраз и в том, что мы называем речью, языком. Я согласен с вами, у нас произошла девальвация, но не только на уровне слова отдельно взятого, которое затерлось или не затерлось, а у нас страшно девальвирована русская речь в целом.
Ну,
посмотрите, какая она
рваная. Речь в целом в мире,
я имею в виду, простите меня, синтаксис речи. Речь рубленная, рваная, почти телеграфный стиль, короткие фразы.
Очень утилитарная стала речь, такая чисто функциональная.
Но и даже эта функция, ведь функция может быть разной, функция сугубо прагматическая, функция, скажем, художественная. Откройте страницы Толстого, где предложение может занимать с тире, с точками запятой, двоеточиями, 3-4 страницы подряд. Возьмите плавную речь Тургенева, Бунина, других мастеров. Она, как вы хорошо знаете, наблюдая это, в какой-то мере сохранилась еще в эмиграции первой волны у редких уже сейчас, увы, по понятной причине ее носителей. Когда сегодня мы не слышим той плавной, великой русской речи, которая даже в устном выражении может иметь эти бесконечные тире, двоеточие, точки с запятой и лица. А это же душа себя изливает, душа себя выражает. И поэтому невозможно, как невозможно человека и его душу разрубить на какие-то кусочки, так и наше сознание, наше мышление, наше восприятие мира, наше проявление к другим людям не может, не имеет права, не должно быть таким дискретным, прерывистым, какими-то кусочками, перерывами. Это непрерывное восприятие Божьей благодати и непрерывное преображение ее в своей душе и отдача окружающему миру и окружающим людям. Я понимаю, что вот сейчас замечательная улыбка, жаль, что наши слушатели не видят ее на лицах Владимира
и Тани. Беру обязательство не писать в ответ на обращенное ко мне короткое «окей».
Владимир, на самом деле, наслаждается вашей речью, мне кажется, и завидует вашим студентам, если вы читаете лекции или читали их когда-либо, то, мне кажется, им очень повезло присутствовать в вашей аудитории.
Спасибо, вы меня смущаете.
Приходите к нам еще, отец если правда, приходите к нам еще.
У меня последний вопрос, такой же чисто бытовой, опять же, утилитарный. Если я вижу или слышу сейчас, особенно в социальных сетях, читаешь какие-то вещи, которые противоречат твоей вере, вступать в полемику или отойти, как говорил Жванецкий, не стой в этом во всем?
Лично я поступаю таким образом. Вступаю в полемику, как вы выразились, Таня, но стараюсь делать это предельно корректно. В корректности тоже есть свой вызов, своя мера сухости, неприятия, отторжения.
Аргументированности.
Да, но именно вот сдержанно, корректно, ни в коем случае не провоцируя на повышение градуса раздражения, ненависти и так далее.
Спасибо огромное. У нас в гостях был руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Лев Семенов. Всем светлого вечера.
Спасибо. Всего доброго, спасибо.
В программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
Светлый вечер. На радио «Вера».